В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Бабич, журналист, замредактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, я приветствую.
Привет, привет.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже можно смотреть. Начнем с медийной темы. Потому что это выросло, как это трансформировалось в политический скандал международный, потому что немецкое бюро Первого канала закрыли в Берлине. И, конечно, вот, например, заявление было господина Грушко, он говорит, что это грубейшее нарушение, Россия ответит зеркально, но, в общем, как это, повод для закрытия не всегда причина закрытия, но возникает вопрос... Почему это происходит? Потому что, ну, как бы, вроде бы все, что можно было закрыть, уже закрыли заранее. А теперь вот что-то еще, оказывается, неправильно работало, и тоже это надо закрыть.
Ну, послушайте, это изменилось не столько Россия, сколько Запад, поскольку, господи, при Сталине были курпункты советских газет в Европе. Угу. Вот. Ну, их закрывали только в тех случаях, когда... Что-то явно там было связанное с Коминтерном, с разведкой и так далее, да? Это было очень редко. Угу. Северная Корея имеет некоторые за рубежом представительства, по-моему, даже и в Европе, да? А вот на российские СМИ, особенно в Германии и особенно в Британии, охота началась вот последние 10 лет. Да, то есть постоянно я это слышу, что, ну, помните, там был момент, уголовное дело возбудили на нашего корреспондента в Германии за то, что он что-то там не так написал. Ну, что сказать, вообще-то, как писал Набоков, немцы всегда хотят надеть каску, даже когда они очень долго-долго отнекиваются, сопротивляются, вот вдруг возникает это желание надеть вот эту каску.
Сначала отправить ее, да. Вот, а потом уже надеть на себя, да.
И просто, понимаете, сейчас это оправдывается совсем другими соображениями, чем при нацистах, когда вот у нас говорят, ну, в Германии возродился нацизм. Нет. Это другая форма совершенно тоталитаризма, но тоже отвратительная. Они, если нацисты говорили, мы превосходим славян, потому что вот мы германская кровь, то нынешние немцы говорят так, понимаете, в России у них никогда не было демократии. Они не знают, что такое демократия. А мы знаем. Поэтому мы по определению лучше.
Это и опять про чувство превосходства.
Абсолютно. Только оно исходит из других... Из совсем другой риторики, да, оно на самом деле использует те же самые подсознательные комплексы, которые были у немцев в 30-е, 40-е годы, и у нас, так сказать, простому народу не всегда понятно, да, они говорят, а, ну, наверное, это вот оно и есть то же самое. Подсознательно это может быть то же самое, но оформляется это совсем другой риторикой, да, и, в общем-то, это вполне совместимо вот с этим завозом иностранцев, особенно из Северной Африки, из Ближнего Востока. Завозить иностранцев можно, а по отношению к нынешним русским надо испытывать чувство превосходства, потому что они русские, не живут в демократическом государстве.
Они вот. Что, не живут, скажем так, мы живем не так, как хочется им, или мы живем хорошо, и от этого они испытывают чувство раздражения, или же есть определенного рода, как это, натягивание убеждений на реальность внутри, и любое зерно, которое как бы отличается от них, любой тезис, он угрожает...
Любой вот комок вот, в этой каше, да?
Любой комок, он угрожает вот этой общей массе, вот этой идеологии, поэтому это надо убрать.
Ну, можно так объяснить. Там все-таки разные, конечно, группы есть населения в Германии. Есть наши убежденные сторонники, но они сейчас сидят тихо, потому что это просто очень опасно. Да? Вот. Но вообще-то, в принципе, большинство немцев всегда хотели верить своему государству, верить начальству, делать так, как положено.
Дисциплинированно.
Дисциплинированно, да. А сейчас государство говорит что? Государство говорит, надо завозить да, с Ближнего Востока, из Африки, это, значит, правильно.
Ну, это 15 лет назад было активно.
Да, в 2015 году началось. Угу. Ну, да, надо это ввести в какие-то законные рамки, значит, но вообще-то это надо. Значит, а Россия это противник, потому что ей управляет, значит, ну, обычный набор, да, недемократический режим, сумасшедший человек, еще там чего-то, да. Вот, и по этому поводу вы должны испытывать чувство превосходства, потому что вот это чувство превосходства, которое вы испытываете, это не нацистское, это вот совсем другое. Это, наоборот, признак ваших демократических, либеральных убеждений. Да?
Ну, если ты вы демократ, выше, а чего да. ж ты боишься того, что какие-то другие неправильные демократы рядом будут?
И будут вещать еще.
И будут вещать. Ну, подумаешь, ну, они будут вещать про свою неправильную вот, демократию. Вы будете про правильную демократию. Ну, в этом и есть демократия,
но в том-то и дело, понимаете, в свое время, почему все-таки да, ФРГ победила ГДР, и почему ФРГ, кстати, не боялась особенно советской пропаганды, особенных запретов не было, именно потому что тогда это было действительно либеральное общество в 60-е, 70-е годы. Ну, тогда там были другие люди, другого масштаба у власти, да, там, не знаю, Вилли Брандт, ну, не супергерой, да, он все-таки сбежал из Германии при нацистах, перебрался в Швецию, и из Швеции с безопасного расстояния вел борьбу с нацизмом. Но все-таки он был борец, да, и, значит, и о России он не позволял себе говорить так, как говорят нынешние немецкие руководители. Вот. И он очень боялся новой войны и встречался с Брежневым ради того, чтобы ее избежать, вел себя вежливо. То есть это были люди другого масштаба.
А сейчас, хорошо, люди какого масштаба? И не связано ли это, что нынешние функционеры политические, люди, не прошедшие горячие точки, масштабные кризисы, но максимум экономический какой-то, что называется, пороха не нюхали, поэтому как-то инстинкт самосохранения немножечко не работает, а вот это прежнее, вот это вот опять про чувство превосходства, оно никуда не девается.
Этот момент в том-то и дело, что он есть. И вообще, в принципе, это люди, я бы сказал, невысокого полета. Ну, например, тот же Олаф Шольц, он же вообще-то всей своей карьерой, вот как политик, обязан Герхарду Шрёдеру, бывшему канцлеру. Шрёдер был номер один в социал-демократической партии, и он выбрал Шольца и как бы его возвысил до номера два. Вот, а сейчас Шрёдер объявлен изгоем, с ним нельзя общаться, у него отняли офис в Бундестаге, всех секретарш, всех секретарей, которые полагались ему как бывшему канцлеру. Вот, только не исключили из социал-демократической партии, хотя вопрос об этом ставился. Да? Вот, то есть такая черная неблагодарность, да, ну вот отказался от патрона, да, от шефа. Некрасиво с человеческой точки зрения. Но он, конечно, вам скажет, Шольц, что ну, Шрёдер же.
У него новый шеф.
Шрёдер же пошел к русским, он там что-то продался, они прям так и говорят, да. Вот, хотя Шрёдер на самом деле не продавался, он просто делал то, что казалось ему полезным,
логичным
для Германии, да, я договариваюсь о поставках газа в Германию, что плохого это?
Потому что это не демократический газ,
ну, видимо, ну, вот эти все вещи, да. Ну, и самое главное, вот, хотя вроде бы это разные партии, СДПГ, ХДС, но идеология у них, по сути дела, одна, вот это вот... глобалистская, как называете, как хотите, глобалистская, ультралиберальная, я ее называю, она, по сути, своей тоталитарна, потому что она объявляет все остальные идеологии отсталыми, ненужными, неспособными с ней конкурировать.
Так это то же самое, проблема. В чем разница между националистом и нацистом?
Ну, если мы сейчас уходим в игру слов, да, вообще-то нацизм произошел из европейского национализма XIX века, да, даже как тоталитарный, как они вот на Западе это называют, коммунизм, да, по советской идеологии коммунизм мы еще не достигли, но они называли наше общество коммунистическим, ну, условно говоря, вот большевизм, да, вот ранний Советский Союз, он, да, производный от социалистических идей XIX века, но очень сильно искаженный, и от этого страдали вот все эти наши критики, критики советского режима из марксистской среды, да, их же было очень много. Вот. Так же, как нынешний ультралиберализм, это искаженный, ужасный, вот просто до неузнаваемости искаженный классический либерализм, в котором было много хорошего.
Сергей говорит: смотрите, демократы в борьбе за демократию превратились в тоталитарных диктаторов. Чем борешься, в то и превращаешься, по сути.
Да, дело в том, что ужасна любая монополия. Вот я когда думаю, от чего люди вообще беднеют, да, чего жизнь становится плохой. Как правило, две вещи, да. Когда идет отъем собственности, да, потому что если у человека отнимать плоды его трудов, то он перестает работать. Вот.
Ну да.
Или, значит, отъем собственности, или монополия, когда говорят, вот только так и больше никак. Вот. И что произошло сейчас на Западе? Сначала победила в политике единственная идеология. Да, вот нужно быть глобалистом, ну, значит, они так это не называют, они это называют демократический, плюралистический, там, но все понимают, что имеется в виду, нужно быть вот этим, соответственно, с презрением относиться и к тем, кто говорит, что надо с Россией как-то полегче, получше, их называют, как правило, ультраправыми или ультралевыми. Вот это якобы какие-то вот там радикалы, значит, все религиозные движения, это все фанатики, исламисты, христианские фундаменталисты, их всех надо забыть и как можно скорее подальше от них держаться.
В итоге такое вот выращивание человека прозрачного, без рода, без племени, без пола, без собственности какой-то, без убеждений.
А потом, знаете, что происходит? А потом происходит то, что говорят, хорошо, в политике монополия, а почему в экономике не должно быть монополии? Это же логично, да? А давайте и в науке будет монополия, будет единственное правильное научное мировоззрение. Помните, у нас было единственное правильное научное мировоззрение? А давайте и в искусстве будет у нас монополия на самом деле, да? И в масс-медиа. И потихоньку, да, они стали очень похожи на то, с чем боролись их, я бы сказал, предшественники. Потому что сейчас-то никакого тоталитарного коммунизма в России нет.
Связано ли вот это вот как бы перерождение или вырождение демократической, там, либеральной идеи, которая так была привлекательна для даже для постсоветской России, следствием того, что она работала только при условии, что все остальные, ну, немножечко на ладан дышали.
Все остальные идеологии.
Все остальные идеологии, все остальные страны, потому что, ну, как бы Советский Союз развалился, китайцы были не настолько сильны, готовы были работать за плошку риса. Про страны третьего мира в Африке вообще думать нечего. Бывшие колонии как-то там барахтались и постоянно умирали от голода. Но мир-то не стоит на месте.
Конечно.
Мир не стоит на месте, и в итоге возник вот этот вот резонанс.
Да, и вот мне, например, понадобились десятки лет такого вот изучения международной журналистики, чтения разных источников, чтобы понять, что это не идеал, да, вот то, что нам казалось в конце 80-х годов идеалом, что вообще-то есть очень много, на самом деле, очень интересных и классных и идеологий, и систем жизни. Например, ну, тот же ислам, да, вот который у нас как-то еще в царской России на него смотрели сверху вниз, да, и в советское время много о нем не говорили, но предполагалось, что это какие-то отсталые, так сказать, там страны. Но если так посмотреть, ислам, он очень похож, в нем очень много от социализма, но в хорошем смысле, да, то есть, оказывается, пророк Мухаммед, он даже нормировал норму прибыли, он вот считал, что правильная норма прибыли – это 10%, не норма, ну, как прибавочная стоимость, понятно, да, которую можно забрать себе. Но если ты очень-очень такой специалист, особенно, то 14%, а все остальное – это харам, это нехорошо, это надо отдавать. И в исламе вот самое, так сказать, идеальное поведение – это когда ты добровольно жертвуешь вот этой общине, вакуф, там, значит, все-все. Угу. Очень похоже на такой добровольный хороший социализм, да? Тем более, что там запрещено ростовщичество, да?
Ну, вот, понятно,
у нас сейчас во всем мире кризис задолженности, да, задолженности. Вот. А все это отвергается сейчас, вот это исламизм, это никуда не годится. Ребята, вы посмотрите, это работает, на самом деле, во многих странах.
Но здесь же, как, да, есть... как бы мусульмане, есть исламисты, радикальные, радикальные крыло. И здесь то же самое. Есть, как это, демократы?
Нормальные, да. Нормальные, но их все меньше и меньше.
А есть радикальные демократы. Да. Но вот наш слушатель Федоров, он иронизирует, говорит, у Шрёдера просто не демократические методы переговоров, ни одного убитого.
Ну, давайте не будем идеализировать. Шрёдера в 99-м году он был канцлером, когда ФРГ это участвовал правда. Во вторжении в Югославию.
Это правда. Но вот. Есть же другая проблема для нас лично. Мы же... скажем так, мосты-то не сжигаем, они сжигаются с той стороны, но все циклично, и конца истории, очевидно, совершенно не произойдет. А с кем и когда, и есть ли надежды, что можно будет, ну, хотя бы начать вести диалог?
Ну, вы совершенно правы, что мы не сжигаем мосты, хотя, по-моему, иногда у нас терпение начинает кончаться. Ну, не у руководства реального страны, не у МИДа, а вот в СМИ я часто сейчас слышу такие вещи, да.
Это обычно нас, кричат люди, которые, да,
не... Которые, на самом деле, ничего не решают, слава богу, да, но фон они создают определенный, да.
Вот. Невроз.
Ну, вот если мы с вами отталкиваться будем от событий недели, вот эта история с Ниной Хрущевой, я давно слежу за ее выступлениями, ну, жуть, да, то есть человек абсолютно антироссийский. Еще во время первого Майдана она говорила, это что правнучка, значит, надо да, подавить. Ну вот, чтобы нам слушатели да. вам объяснить, она внучка погибшего сына Хрущева. У Хрущева был сын Леонид, который да. погиб в Великую Отечественную войну. У него уже была дочь, да, вот мама этой самой Нины угу. Хрущевой.
И правнучка Никиты Хрущева.
Да, это Нина Хрущева, она его правнучка. Значит, ну, во-первых, она умышленно себе взяла не свою фамилию. Ее отец, она, так сказать, мать ее, внучка Хрущева биологическая, отец у нее был по фамилии Петров. Угу. Но он нарочно взяла эту фамилию, очевидно, чтобы на ней делать как бы имя на Западе, да? На Западе знают Хрущева. Вот. И Хрущев, когда погиб сын, и, значит, осталась без отца внучка, он ее усыновил, ну, чтобы... помогать ей в жизни, да, вот, поэтому она, как бы, получается, это Нина Хрущева, она правнучка биологически, да, а с точки зрения закона, да, ну, Хрущев был, как бы, отцом ее матери, угу. вот, она жуткие вещи говорила, не буду всех их приводить, есть все основания, она была жестче, чем любая Анна Апельбаум и так далее, да, но когда ее начинают ругать, одновременно у нас начинают многие хвалить зачем-то Сталина, да, что говорит, что Хрущев предал Сталина, и вот она идет по пути Хрущева. Неправда. Хрущев при всех своих там недостатках, порывах и так далее, то, что он остановил репрессии, это хорошо. Никакого предательства Родины в этом не было. Вот. А она себя ведет так, что ее бы, прадеду бы это точно не понравилось. И когда она как бы честна само собой, она это признает. Вот, не надо ничего выдумывать, да, угу. сейчас мы живем в такой период истории России, когда как раз для того, чтобы быть патриотом, не надо ничего придумывать, не надо ничего натягивать. Вот, но это я просто к тому, что вы задали вопрос, а с кем мы будем общаться, да?
С кем можно.
Ну, мы уже общаемся с огромным количеством стран, тот же БРИКС, в который все хотят вступить. Знаете, почему все хотят вступить в БРИКС? Потому что...
Почему, да.
А вот если ты хочешь вступить в западный клуб стран, там очень четкое критерии членства. Значит так, ты не должен быть, значит, реальной монархией.
Тебя подгоняют под линейку.
Да, ты должен быть или парламентской, или президентской республикой, вот с этой самой ультралиберальной идеологией, вот с такими-то, значит, представлениями о приличии или неприличии в искусстве, вот с таким-то вот так, вот так, вот так, да. А в БРИКС есть... И в нашем вот...
В БРИКСе приветствуется да. многообразие.
Есть монархии настоящие, не декоративные, как в Швеции или где там, в Голландии, да, а настоящие монархии, там, Саудовская Аравия. Есть действительно, как называют на Западе, коммунистические, по-нашему, по-старому, социалистические Китайцы. Страны, как Китай или Северная Корея, да, хочет вступать, по-моему. Значит, есть, пожалуйста, вам демократия западного типа, угу. Бразилия. Есть Индия, которая тоже демократия, ну, огромных размеров со своими такими особенностями. Как угодно, да, то есть действительно многообразие.
А можно ли проскочить? Хорошо, БРИКС создается как структура для экономического взаимодействия прежде всего, но можно ли проскочить вот этот параметр политических разногласий и сказать, вы там живите как хотите, но базово экономически мы будем сотрудничать, потому что мы альтернатива, так удобнее и так далее. Ведь, ну, это сложно.
Пока, знаете, как показали обе мировые войны, выигрывает не тот, у кого единство, да, это потом все кричат о единстве, которого не было, выигрывает тот, кто предложит разнообразие. Вот смотрите, значит, Вторая мировая война, да, со стороны нацистов было действительно единство, это были похожие режимы, гитлеровские, муссолиниевские, ну, просто немцы, итальянцы, разные нации, но принципы, вот это вот тоталитарное государство, все для государства, грубый такой национализм, да, в плохом смысле и так далее, это все было у них очень похоже. Против них очень странная сборная солянка, да, значит, Советский Союз, как мы его помним, да, значит, какой-то леволиберальный президент Америки Рузвельт, вот, британский империалист Черчилль, абсолютно разные люди, да, и разные системы, какие-то сербские православные, греческие националисты, в русской армии тоже, давайте, сейчас это становится ясно, не все были коммунистами, там были люди, которые шли защищать родину, как они пошли бы защищать ее при царе и так далее. Вот, и вот они победили, не будучи едиными идеологически, они победили.
Потому что цель была победить.
Выжить,
вот это вот,
потому
выжить.
Что, да, иначе победить они понимали, секту, по что сути. Если победит Гитлер, то не будет что ни православной не Сербии, ни свободной Греции, ни коммунистического Советского Союза, ничего не будет, будет вот то, что требовали нацисты. Угу. Вот, а потом в Холодную войну, если вы посмотрите, так называемый социалистический лагерь внешне был очень единым, пожалуйста, значит, или Компартия во главе, или там она будет называться, как сейчас в Северной Корее, да, Трудовая партия, да, да. И, или, значит, так называемое национальное освободительное движение, которое тоже предполагает, что они все потом будут строить социализм. Вот, все очень-очень похоже. А с другой стороны, значит, американцы пустились в союзники арабских шейхов, саудовского короля, значит, египетский король был долгое время на их стороне, да, вот, потом был товарищ Нассер, который нам уподоблялся, он только внешне, вот, и кто победил? Победила опять сборная солянка. То есть, как показывает опыт, люди в мире, да, в большинстве своем, они могут примыкать к какой-то международной идеологии, но большинство из них хотят жить так, как они привыкли, и как жили их родители.
Хорошо, но речь идет тогда хорошо про Соединенные Штаты, которые имеют колоссальные средства. Более того, их тактика угроз, шантажа и манипуляция до сих пор работает с контрагентами, которые даже хотят работать с Россией, но один звонок, там, не знаю, из посольства какому-нибудь банкиру, и тут же там какие-нибудь счета закрываются, еще что-то, да. Это точное воздействие. Но пока, чтобы говорить о том, что разнообразие однозначно
выигрывает.
Побеждает, выигрывает, нужно...
Трудно. Да.
Трудно, потому что не набралась критическая масса политической смелости.
Да.
То есть масса игроков набирается, а вот политическая смелость, по сути, пока что объективно проявляет только Российская Федерация.
Ну, не только. Все-таки у нас, мы бы не жили сейчас все-таки на нынешнем уровне, если бы у нас не было очень много смелых помощников.
Я про политику скорее, не про экономику.
Но даже и политика. Смотрите, алжирский президент не боится к нам ездить и с нами прям открыто дружить. Не боятся лидеры Индии. Лидеры
даже
Индии
Гутерреш приехал. Гутерреш,
да, даже Гутерреш, международный бюрократ, который должен был бы...
Ему еще гражданство дадут, да, возможно.
Вот, приехал, да, и так далее. То есть нет, запугать всех невозможно. На это и расчет России, да. Их расчет был какой, что все ориентируются на Запад, все хотят с нами дружить с Западом, все отвернутся от России. И вдруг оказалось, что мы машины везем через Казахстан, значит, авиадетали везем через Арабские Эмираты. Я условно говорю.
Нет, если мы
и вот понятно, закрыть нас невозможно.
Ну, если бы, да, это же еще связано с тем, что если бы мы сами принимали как должное систему страховок только в клубе Ллойдса, да. Перевозку только не серыми танкерами с включенными транспортом, мы бы сами себе закрыли путь. Как бы к выходу.
А мы многие годы так и жили.
Мир оказался гораздо сложнее. Продолжим после новостей. Дмитрий Бабич с нами, журналист, замредактор международного отдела «Комсомольской правды».
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Дмитрий Бабич с нами, журналист, замредактора международного отдела «Комсомольской правды». И есть еще любопытное заявление Ангелы Меркель. Ну, как заявление? Она опубликовала книгу своих мемуаров. Ее, естественно, сейчас растаскивают на цитаты. И она, в частности, призывает как можно быстрее выстроить в НАТО убедительную систему сдерживания против России. Об этом она сказала во время презентации как раз своих мемуаров в Берлине. Но вот Меркель, которая говорит так, это как бы комплимент вот тем, кто пришел ей на смену, она действительно так думает, она так думала, или что?
Мне кажется, у нас было как-то очень много иллюзии относительно Меркель, причем в том числе да. у германистов. Вот это меня совсем
удивляло. И тут удивляло. Очки, как это, лопнули стеклами.
Ну, по-моему, давно, надо было давным-давно уже снять эти розовые очки, вот, но некоторые до сих пор не сняли, вот, хотя, собственно, санкции она ввела первой, да, в 2014 году, она очень гордится, что она стала мотором санкций против России, после крымских событий, которые стали следствием Майдана, которое она стопроцентно поддержала, открыто совершенно, угу. да. И вот эти ее мемуары, я их прочел, как только появилась возможность по-немецки, они же очень лицемерные. Там она пишет: «У меня перехватило дыхание, когда я узнала, посмотрела новости 22 февраля 2014 года, Янукович выехал из Киева». А почему он выехал? Потому что иначе его убили бы, да? И она пишет: охрана Майдана почему-то овладела парламентом и даже резиденцией президента, а президент уже уехал.
Ну, это какой-нибудь литературный раб писал, понимаете, добавил эпитетов еще.
Нет, я думаю, это писала? Она, по крайней мере, она внимательно следила. То есть полное такое лицемерие. А откуда берется вот эта наша на нее надежда? Мне кажется, знаете, это, сколь ни странно, наследие брежневских времен. Во-первых, у нас надежда, во времена Брежнева, Брежнев общался с Вилли Брандтом, действительно великим немцем, угу. да, его называют лучшим немцем 20 века, вот, Ангела Меркель не Вилли Брандт, прямо скажем, вот, и знаете, ведь Путин, когда встречался с Меркель, он ей дарил цветы, вот. Есть такое среднеазиатское понимание политики, да, вот в России иногда, начальник дарит цветы кому-то, это значит, это наш союзник.
Да нет, вот. На самом деле, это просто...
Это просто знак вежливости, жест, конечно. Да, и даже как бы так. У Путина это такой знак, вы заметили, он с врагами всегда абсолютно идеально вежлив. Он никогда не допускает, там он, помните, встречался с Порошенко во время этих Минских соглашений, он никогда в таких случаях не выходит из себя и не начинает вести себя... так сказать, не по кодексу, да, с друзьями он может иногда что-нибудь подшутить, да, а с врагами он всегда безукоризненно вежлив. И это просто была такая дипломатия, да, значит, да, цветы, но на самом деле-то я понимаю, да, какая идет борьба. Вот был месседж, так сказать, от Путина. Но у нас же многие люди, слушайте, раз начальник дарит цветы лидеру иностранного государства, значит, это Индира Ганди, да?
Это Брежнев. Нет, здесь же проблема еще как бы конфликтологии, потому что никто не говорит о том, как у нас раньше очень модно было, но мы же вот за дружбу, мы за мир, мы за жвачку и так далее. Угу. Нет, уже эти иллюзии тоже пропали. Мы хотя бы за адекватное восприятие нас друг друга, даже если мы чувствуем опасность друг от друга. Но нам нужен условно какой-то сепаратный мир, нам нужны базовые параметры безопасности для того, чтобы не появились какие-то вот на фоне этой нестабильности ростки каких-то группировок, которые будут пользоваться вот этим вот неврозом и, соответственно, в своих политических, криминальных, террористических целях?
Возможно, ну, по-моему, даже проще. Я бы сказал так, Запад ведь он что сделал после февраля 22-го и даже после 2014-го? Он практически обрезал все контакты, да, вот обрезаны все контакты между нами и западными странами. Есть какие-то там тайные контакты через военных, еще как-то. На Западе всякий раз, когда вскрываются такие каналы, там наказывают какого-нибудь Майкла Флинна, помните, чуть не посадили за звонок российскому послу. Вот, это все ужасно, это очень опасно, потому что даже во время холодной войны вот этот Анатолий Добрынин, наш посол в Вашингтоне, он общался со всеми, включая президента, и это было некие гарантии безопасности, что не взорвемся, да, в случае чего быстро передается какая-то информация. Вот, но сейчас другая ситуация, и, конечно, вот эти мемуары Меркель для меня это саморазоблачение, и это, опять же, знаете, она все там рассказывает, и что на самом деле Минские соглашения, она серьезно не рассчитывала на компромисс. Просто украинцы в тот момент проигрывали, надо было их поддержать, чтобы Дебальцево не перешло в руки донецких.
Так это же еще Порошенко до этого сказал, да, что Минск был для того, чтобы избежать котла.
Ну, она-то говорила, что она реально, значит, за компромисс и так далее. Нет, она в этих мемуарах так и пишет. «Я не верила», цитирую, в военное решение, то есть в победу украинских войск на поле боя. То есть для нее решение – это именно победа Украины.
Тогда их логика и сейчас продолжается.
Конечно. Она просто перешла в более грубую форму такую. Вот, но многие люди, которые говорят, вот при Шольце мы воюем, а при Меркель мы не воевали – вот этот процесс деградации отношений, ликвидации действительно особых отношений, которые были между Москвой и Берлином, он начался при Меркель, и деградация это при ней очень сильно шагнула вперед, благодаря ее действиям, прежде всего. Вот. А теперь, значит, вот она срывает окончательно маску, говорит о сдерживании России. Понимаете, слово «сдерживание»... Оно не совсем точный перевод. По-английски это containment. То есть вот когда в контейнер кого-то кладут, да, вот что имеется в виду. Это более, мне кажется, неприятное положение, чем когда вас кто-то сдерживает за ручку, держит.
Но
да?
Вам не кажется, что... Почему я с Меркель начала? Плавно подвожу к Шольцу, потому что по поводу Шольца высказывается Дуда. Он вдруг говорит, что Шольц подрывает усилия Трампа по прекращению войны.
Ох-ох-ох.
И это тоже очень интересная комбинаторика. Есть ощущение, что в Европе вдруг решили Шольца сделать какой-то... придать какому-то частичному остракизму или здесь какой-то, сделать какой-то сакральной жертвой, не очень понятно.
Нет, я думаю, что нет.
Нет?
Но если говорить о внутригерманской политике, то сейчас к власти идет Мерц, Фридрих Мерц, глава ХДС, это ужасный совершенно тип. Вот, но выборы намечены на февраль, я не знаю, как бы это тот случай, когда даже Шольц то был бы лучше, чем Мерц, потому что Мерц...
русофоб или кто?
Ну, русофоб и очень радикальный такой, выступает за передачу этих ракет «Таурус» и так далее. Ну, по крайней мере, на словах. Да? Посмотрим, как он будет себя вести, если, не дай бог, придет к власти. Но между Дудой и Шольцем это чисто национальные такие вещи. Дело в том, что Дуда представляет вот эту партию «Права и справедливости». Это такие польские националисты. А его соперник, который сейчас находится у реальной власти, премьер-министр Дональд Туск, он действительно ориентируется на Евросоюз и на Германию. Вот. И это такая шпилька со стороны, значит, Дуды в адрес, значит, немцев, Шольца и его противника Дональда Туска, что это вот какие-то там прогерманские элементы, которые вот немцы всю жизнь Польшу угнетали, а, значит, хороший человек Трамп, вот.
Да.
Ну, это, знаете, что показывает? Нам ведь все говорили, что Евросоюз, он смягчит все национальные противоречия в Европе. Это благодаря Евросоюзу Франция и Германия теперь никогда не будут воевать или спорить. А я вот сейчас смотрю, да, вот на эти все выступления, на газетные статьи, и я-то вижу изнутри, сильно обострилась неприязнь между Францией и Германией. Пока в экономической только сфере это проявляется, но это совсем не то, что было еще в 80-е годы, 70-е, когда реально друзья, да, очень сильные противоречия между венграми и румынами, между венграми и словаками. То есть вдруг вот эти самые тени прошлого Европы, они как раз оживают сейчас. Вот. Это может быть не так заметно на фоне драматических событий, что творит эта самая ультралиберальная идеология, развязав войну на Украине и в других местах, но, тем не менее, это тоже есть.
Но мы же понимаем, что пока как бы вот количество противоречий, объем противоречий, он накапливается. И получается, что ситуация на Украине, конфликт на Украине, это некий способ канализировать эти противоречия, потому что, ну, как же вы можете говорить там о чем-то или жаловаться на что-то, когда Путин, ну, и далее по списку.
Угрожает Европе, угрожает нам надо Европе, собраться всем вместе.
И как только... Вот это вот парадокс, как только произойдет, не знаю, там какое-то замирение, обвал фронта, все что угодно может произойти, какая-то пауза на Украине повиснет, вот этот весь поток, он развернется, и как раз это окажется внутри, и вот тогда Европа будет, мне кажется, развивать вот эти внутриполитические конфликты, которые невозможно будет уже сгладить внешнеполитическими действиями.
Вполне возможно, скажем так, сценарий вполне реалистический, но пока что Европа, она не дает этому украинскому конфликту утихнуть.
Нет, конечно, не
она,
дает.
Это не говорит, она, прежде всего, ЕС поддерживает экономически на плаву киевский режим.
Но я не думаю, что Байден...
Американцы дают оружие, а вот поддержание штанов в плане бюджета... Выплат, это все ЕС делает, в общем,
для... Ну, смотрите, тогда интересно, во-первых, закончатся ли в Европейском Союзе ресурсы для того, чтобы снажать Украину даже в нынешнем виде, потому что Украина была слишком большой, крупной и в мирное время для того, чтобы Европа ее смогла каким-то образом переварить и интегрировать. Кормить,
да.
Интегрировать. А сейчас, когда части территории нету, экономики нету, людей нету, холод, голод, социальная нестабильность и прочее... Это же еще более токсичное образование, которое европейцы к себе ни под каким предлогом пускать не будут.
Ну вот, видите, действительно, ну, все кажется. Становится... Понимаете, когда начались активные боевые действия в феврале 2022 года, ЕС удалось создать такой флёр гуманизма все-таки вокруг себя, что вот мы приняли несколько миллионов украинских беженцев, мы кормим действительно Украину, вот она сейчас все деньги тратит на вооружение, мы им даем как-то продержаться. Чем дольше проходит время, тем более звериный оскал этой самой Европы. То есть теперь они говорят, так, украинские мужчины, что вы тут делаете, да?
Идите на фронт.
Идите на фронт. Мы вам, значит, у вас не продлили паспорт, украинский МИД, ничего не знаем, вы, значит, без документов. Undocumented aliens, значит, идите обратно к себе на родину, а там вас в армию возьмут. А вообще, как бы сокращают квоты этих украинских беженцев, требуют, собственно говоря, войны, по сути дела. Вот. Но, но пока Европа не сдает, нехорошо говорить Европа, Евросоюз все-таки, потому что мы тоже Европа, я считаю, пока Евросоюз не сдает, украинский режим, он на плаву. Это основная его подпорка, мне кажется, Евросоюз.
Да. Возвращаясь к тезису вашему, что разнообразие все-таки
побеждает
что?
Единство, так называемое единство.
Убежденных, скажем так, да. Побеждает убежденных. А здесь же речь идет еще о том, что европейцы до сих пор используют вот этот паттерн, тезис. Вот смотрите, за Украину там 54 государства, все едины, все помогают, несмотря на свои сложности. А вот русские что? Ну, все остальные, ну, может быть, им помогают с параллельным импортом. Ну, может быть, там иранцы с корейцами еще что-то. Ну, может быть, еще, а Россия-то на самом деле одна. Это демонстрация того, что Россия все делает не так. А смотрите, военного альянса с китайцами нету? Нету. БРИКС есть, но пока формальная дискуссионная площадка. А дальше обсуждение единой валюты речь не зашла. То есть используется довольно линейно примитивное сравнение, но пока оно продается, мне кажется, на внешнем рынке, нет?
Беда с нынешним тоталитаризмом, ультралиберальным, да, то, что, понимаете, раньше тоталитаризм побеждал в очень перспективных, сильных странах, но все-таки не в центре миросистемы, как говорил Валерстайн, миросистемы. Он побеждал в Германии, в России, в Китае. Это на тот момент это были очень перспективные, но все-таки не самые, как бы, не самый центряк мировой экономики.
А это был авангард. Ну, они были авангардистами,
они были такие, сути, да. Такие были перспективные, но еще не развившиеся на тот момент полностью страны. А сейчас тоталитаризм победил в странах, на которые люди привыкли ориентироваться. Значит, англосаксонские экономики,
потом
которые
говорят,
все-таки...
Потом не подходят.
Все-таки, да. Во Франции, которую все обожали до недавнего времени за культуру, да, в Германии, которую все все-таки уважали за технические достижения и так далее. Вот, поэтому у него как бы очень сильная, пока еще сильная, как бы пообносившаяся, но существующая рекламная притягательность у этого нового тоталитаризма. Но он потихонечку облетает, да, то есть вот даже та же самая ситуация в Англии, когда... Не знаю, чтобы наследовать сейчас надел земли фермерам, да, нужно заплатить четверть его стоимости по новому законодательству. И эти фермеры, они просто уходят, они говорят, слушайте, у меня нет 500 тысяч фунтов, чтобы заплатить за этот участок, который вы оценили в 2 миллиона.
Но притягательность тогда в чем? Что мир стремится к упрощению и хочется какого-то такого доброго хозяина, который укажет на путь истинный, потому что мне так кажется, что общество всегда стремилось к свободе, и как раз те, кто стали тоталитарными, они продавали всем остальным, раньше, будучи свободными, вот эту идею свободы, вот эту там, свободу собственной, частная собственность, защита, свобода мысли, свобода... А в итоге все поменялось.
Ну, вообще, как бы, нам показывает опыт, что любую, даже самую прекрасную идею можно довести извратить, до абсурда, конечно, полного. Да? То есть, вообще-то, коммунистический тоталитаризм появился из очень гуманных и хороших идей конца XIX века, и из очень хорошего опыта. Тогда появились коллективные услуги, да, вот появились эти публичные библиотеки, прачечные публичные, значит, там,
давайте сделаем
поликлиники,
всё, да.
Да, давайте все сделаем общественным. Вот, и вдруг оказалось, что, в общем, коммунальная квартира – это ад, вот, если, как бы, примитивно понимать общественные услуги. Вот, также и свобода женщин, права меньшинств, значит, это все прекрасные идеи.
Но это все равно не так долго
продержалось. Но их можно довести до кошмара, да, и вот они их довели до кошмара. Тем более, что, понимаете, в чем сущность тоталитаризма? Он, во-первых, всегда отрицает прошлое. Он говорит, что это все мусор, кроме его собственных идей и их как бы
предтечь. Или хотят прошлое переделать, потому что посмотрите, с каким рьяным с каким остервенением борются с памятниками, с могилами, да, в Прибалтике красноармейцев, потому что это же удивительно. Мы сами критикуем себя за то, что мы ищем в прошлом ответ на то, каким должно быть наше будущее. Но мы себе как бы такую идею создали, что мы сейчас должны хранить память предков, потому что посмотрите, что происходит за границей, где обнуляется вообще все. Нам нужно это сохранять. А с той стороны пытаются переделать и сказать, что на самом деле все было не так. Вернее, все было вот так, но мы с этим не согласны, поэтому сначала мы будем ворошить могилы и бороться с мертвыми, по сути, с мертвыми. Потом, может быть, а так как их много, то, может быть, будущее, вот оно...
Ну вот я сегодня, перед тем, как вам прийти, настанет. Мне вот было такое приятное впечатление. Я прошелся по Лиственничной аллее, там вот эта вся Тимирельская сельскохозяйственная академия, и там стоят друг напротив друга памятник Ленину и памятник Вавилову. Вот. Вавилов – жертва сталинских репрессий. Вот. Но его памятник стоит, цветочки рядом с ним лежат. Вот. Напротив памятника Ленину никто его не сносит, потому что это всё-таки тоже часть нашей истории. Вот в свое время, когда я учился в Штатах в начале 90-х, мне нравилось, что у них есть памятники и участникам гражданской войны с южной стороны, и участникам с северной.
А да? Потом пришли БЛМщики нас... и начали сносить,
да,
памятники.
Да, южанам, да. У нас вот тогда в Советском Союзе не было ни одного памятника не то что белогвардейцам, а хотя бы русским солдатам, которые воевали в Первую мировую войну. У нас же все это было, когда сносили памятник Скобелеву, да, он сейчас на том месте, где, значит, памятник Юрию Долгорукому на Тверской, стоял памятник генералу Скобелеву, который для нас присоединил к России Среднюю Азию. А ведь тогда были живы еще те люди, которые с ним воевали, понимаете, вместе. Каково им было смотреть, как это рушат, да?
Вы сейчас
вот.
Что, какие параллели
проводите?
Я это
параллели провожу с тем, что когда в Прибалтике и в Восточной Европе рушат памятники советским воинам, которые воевали с нацизмом, и мы это очень тяжело воспринимаем, потому что у нас еще живы ветераны Великой Отечественной войны некоторые, и мы привыкли, что это наши близкие,
часть, да?
Да. А их уничтожают памятник. А вот нам по этому поводу нужно вспомнить, каково было людям... которые вот в тот период, в 17-18 году и в 20-е годы потом, видели, как рушили памятники церкви, которые создавали их родственники. Это же тоже, это все одно, понимаете, но вот эта борьба с прошлым.
Но борьба с прошлым, хорошо, а где, ну, в смысле, это плохо, но где уязвимость, вот, например, в этой догме европейской, которую мы сейчас наблюдаем, которая можно, знаете, как вот гвоздем в какой-то момент ударить, и там трещина пойдет.
Да их полно. Значит, во-первых, отказ от христианства, да, вообще отказ от религиозного понимания жизни, нетерпимое к нему отношение даже, я бы сказал, да, когда запрещают крест носить и прочее.
Ватикан уже не...
Он уже не сопротивляется
этим. В том статусе, да?
Он просто хочет выжить, да, но он совершенно не борется за то, чтобы христианство сохранялось в отношениях между людьми, в обществе, да. В свое время, кстати, большевики, они в чем был их обман? Они говорили, что мы отделяем церковь от государства. Нет, они отделяли церковь от общества. Они общество делали антихристианским. Вот в чем была их неправда. Вот, то же самое сейчас происходит в Европе. И они при этом забывают, они кричат: Европа, Европа. А что такое была Европа в течение веков? Это был христианский мир. Угу. Вот там, где христианство, там Европа. Ну, вплоть до великих географических открытий, когда там поплыли на другие континенты, те же христиане стали христианство нести на другие континенты. Вот, Европа сейчас, значит, то, что я вам рассказал про налоги на наследство в Британии, что это как не борьба с частной собственностью, да, с ее независимыми носителями, а это же европейская ценность. Издевательство mm-hmm. над классикой, когда ни одну оперу нельзя поставить нормально, надо обязательно, чтобы там, ну вот я смотрел этот самый Аиду, да, там хор египетских жрецов, это такие хор православных священников, таких отрицательных героев, да, посмотрите, это ужас какой-то, вот, это же, конечно же, издевательство над классикой, над тем, что хотели сказать наши великие европейские писатели, композиторы, да. Угу. Я вот сейчас смотрел тоже на английском постановку «Короля Лира», где король Лира — это такой гадкий мачо, который, значит, пытается диктовать свою волю трем прекрасным женщинам, своим дочкам, и правильно, эти две дочки его в итоге, значит, хотят уничтожить.
Ну, это же какой-то авангард, который все равно уйдет, потому что даже если обратить внимание на заявление некоторых западных компаний, но они сокращают должности, вот поэтому, как это, биоразнообразие, как гендерному разнообразию, да, убирают, потому что, ну, там и убытки, и лишнее, ну, поигрались, и хватит.
Ну, это же все у нас проходили, и как раз, когда Сталина все-таки за что-то хвалят, вспоминают те вещи, когда он этому положил конец. Ведь очень долго у нас была квота, сколько должно быть рабочих и крестьян в парламенте, сколько их должно быть в руководстве там, предприятиями, угу, и так далее, и так далее. Вот. И вот только уже в конце Сталина стали говорить, что это не главное, а главное – это все-таки компетентность этих людей, да, вот, а до этого было все по квотам, была попытка создать, каждый тоталитаризм, у него есть привилегированные группы, якобы угнетавшиеся в прошлом.
Меньшинство, причем.
Да, меньшинство, дорогие, ну, у нас объявили, что это вообще большинство, там, значит, пролетариат, крестьянство, они все-таки были большинством в стране, вот, и вот ради этих групп, чтобы восстановить в отношении них справедливость, можно ограничить права других людей. Временно, как всегда, временно. Вот, и людей назначать не по принципу компетентности, а по принципу вот принадлежности какой-то из этих групп. Ну, это же ужасно, вот. И это всегда плохо кончалось, потому что принцип должен быть один. Кто может руководить, кто владеет темой, кто профессионал, то ты должен руководить.
Ну, вопрос, кто определяет эталон профессионализма, потому что мы тоже с вами говорили в прошлом эфире, что Соединенные Штаты приложили довольно серьезные усилия в течение десятилетий, чтобы выстроить вот этот создать вот этот набор, группу эффективных европейских менеджеров-функционеров, индоктринированных,
да,
чтобы они выполняли определенные задачи, которые перед ними поставили.
Ну, мы же видим это на примере той же внешней политики. Ну, Анна-Лена Бербук, ну, она реально не понимает, как работают международные отношения. Она идеологизированный человек, вот, который в своей жизни ничего не сделал. Да? Она занималась проблемами климата. То есть проблемы того, на что мы не можем на самом деле повлиять. Вот. Вот человек всю жизнь занимался проблемой климата, а потом стал руководить внешней политикой. Испортил отношения с Германией, с Китаем, с Россией. с другими, но зато вот она...
И глобальное потепление так и не победило.
А оно как-то вот все пока не состоится.
Дмитрий Бабич был с нами, журналист, замредактор международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.